Последние новости рассказала Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде. В Москве в эти минуты плюс 14 градусов, днем до плюс 16, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге до плюс 19 и тоже ясно. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир. Затянувшаяся акция протеста оппозиции в Грузии продолжится сегодня в Тбилиси. Однако демонстранты согласились на время уйти с одного из главных проспектов города, чтобы не создавать трудностей для простых граждан. Брат бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, Иса Ямадаев, обвиненный властями Чечни в похищении людей, готов дать показания следователям, но лишь в Москве, а не в Грозном. Московские власти объявили очередную войну ракушкам. На этот раз победа над железными коробками во дворах должна быть одержана ко дню города, причем никаких компенсаций их владельцам по-прежнему не предусмотрено. И главная тема нашей сегодняшней утренней программы. Сегодня во всем мире отмечается Международный день музеев. Многие музеи в минувшие выходные, как вы знаете, работали до позднего вечера и бесплатно. Большинство из них даже откажутся от традиционного сегодняшнего выходного, который бывает у музеев в понедельник. В нашей программе рассказ о том, как прошла ночь музеев в самых известных музеях мира. А у вас, уважаемые слушатели, мы хотим спросить, в каких из этих всемирно известных музеев вы хотели бы побывать лично? Итак, в Тбилиси продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция разблокировала один из центральных проспектов, чтобы не создавать трудностей для простых жителей, но обещает начать новые масштабные акции с перекрытием улиц уже к 26 мая. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На тбилисских улицах вновь затишье. После того, как в конце прошлой недели оппозиция была вынуждена открыть один из двух центральных проспектов Тбилиси по требованию жителей центральных районов, измученных транспортными пробками, на митинги оппозиции у здания парламента приходит заметно меньше людей. По всей видимости, протестный электорат недоволен тем, что акции протеста, продолжающиеся уже месяц, не приносят ощутимых результатов. Более того, оппозиционные лидеры открывают блокированные проспекты и начинают переговоры с властями, что воспринимается их сторонниками как уступка и даже капитуляция. В результате в субботу и воскресенье на бессрочном митинге людей было так мало, что лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе открыто посетовал, обращаясь к сторонникам. «Неужели вы устали?» Он попытался объяснить, что открытие проспекта необходимо, поскольку транспортную блокаду власти использовали, чтобы направить недовольство простых обывателей именно на оппозицию. Тем не менее, второй проспект имени Шота Руставели по-прежнему перекрыт у здания парламента. Он блокирован палатками в виде символических клеток. Открыть этот проспект оппозиция не может, поскольку это было бы воспринято как ее окончательное поражение. По ночам в палатках-клетках остаются лишь несколько десятков человек. Господин Гачичеладзе посетовал на то, что с наступлением жары на главном проспекте страны, который некогда считался самым красивым в Грузии, возникли проблемы иного рода. Цитирую: «Конечно, санитарные условия очень тяжелые, но мы обязаны все вытерпеть. Вон украинцы во время Майдана терпели больше 3 месяцев, причем на морозе». Конец цитаты. Тем не менее, до тех пор, пока очаг напряженности сохраняется на проспекте Руставели, ситуация может измениться в любой момент. Оппозиционные лидеры сообщают, что 26 мая станет новым пиком противостояния с властями. Дело в том, что именно 26 мая в Грузии традиционно отмечается главный государственный праздник – День независимости. Военный парад обычно проводится на Руставели. Однако, поскольку проспект перекрыт, власти заявили, что, возможно, проведут парад на набережной. Но оппозиция пригрозила, что ее сторонники сорвут парад и на набережной реки Кура, после чего мэр Тбилиси Гигугула объявил, что парада вообще не будет, чтобы не накалять обстановку и не доводить до столкновений. Оппозиционеры намерены собрать своих сторонников на национальном стадионе и затем провести на проспекте Руставели так называемый гражданский парад, продемонстрировав тем самым свою решимость бороться до конца. Тем временем, в воскресенье парламентская, то есть умеренная оппозиция объявила, что почти согласовала с властями состав конституционной комиссии для выработки проекта новой конституции страны. Судя по всему, президент Саакашвили и его команда в принципиальном плане согласны с трансформацией Грузии в парламентскую республику, но только к 2013 году, когда истекает второй срок полномочий президента Саакашвили. Радикальная часть оппозиции опасается, что эти изменения будут использованы Михаилом Саакашвили для того, чтобы сохранить власть и после 2013 года, когда он уже не сможет баллотироваться в президенты в третий раз и стать премьер-министром. Именно поэтому политические партии, организовавшие акции протеста, не намерены продолжать с властями переговоры о конституционной реформе. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Центральная наша сегодняшняя тема посвящена Международному дню музеев, который празднуется во всем мире сегодня, 18 мая. Этот день празднуется с 1977 года, а традиция открывать музеи на ночь и пускать посетителей в них бесплатно берет начало с 1998 года, когда подобный эксперимент провели власти Берлина. О том, как прошли ночи музеев в крупнейших городах мира, вы узнаете сегодня в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, мы хотим спросить, в какой из всемирно известных музеев вы бы хотели попасть. Пожалуйста, присылайте свои сообщения, смс на номер 8-903-743-2801, пишите на пейджер в Москве 660-1055 для абонента Радио Свобода, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире, телефон 8-800-222-12. Напомню вопрос, какой из всемирно известных музеев мира вы бы хотели посетить? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос нашему корреспонденту Мелани Бачиной, жители Томска.
Лувр. Хорошо, Эрмитаж можно. Хотя я там был 100 раз.
Ой, да, наверное, во всех. Потому что в каких бывало, так это было уже давно, лет 20 с лишним назад. В ленинградских было. Про заграницу я как бы не могу сказать. Все прекрасы, какие есть, все бы хотелось поглядеть.
Да, Эрмитаж хотя бы наш можно тоже посетить. Тоже, я думаю, есть на что посмотреть. Третьяковку можно посмотреть. Я не был ни в каких. Но я дальше города не выезжал. Максимум я был в нашем краеведческом музее. Ну, художественная еще галерея у нас периодически выставки проходит.
Я в Париж очень хочу попасть. Надо когда-то желание свои осуществлять, поэтому мы идем к этой цели.
Лувр, пожалуй. Остальные музеи более-менее либо по телевидению видел, либо сам присутствовал. Российский, да, бывал. Ну, больше понравились музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Эрмитаж, конечно.
Я бы, может быть, не в музее побывала, может быть, в каких-то просто исторических местах, может быть, в каких-то храмах известных, что-то вот такое. Меня вообще привлекают такие места. Вот мы в Москве, допустим, были, когда посещали Кремль, естественно, посещали и храм Василия Блаженного. Очень красиво, вообще супер. И вот эта старина и святость, вот, которая вот стены пропитаны, это, конечно, производит впечатление.
Ну, я вообще страшно любил раньше в командировках это Русский музей. Очень любил. Потому что мне повезло, я там импрессионистов смотрел. Ну, очень любил всегда Эрмитаж. Каждый раз, когда был в Ленинграде, я посещал. Если я был бы во Франции, я бы, конечно, с огромным удовольствием Лувр посетил бы. И, конечно, посмотрел бы Национальную галерею, это американскую и лондонскую, конечно.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, какой из всемирно известных музеев вы хотели бы посетить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 32 рубля 7 копеек, евро 43 рубля 61 копейка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите на волнах Радио Свобода повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Человек в закрытом обществе. Что такое закрытое общество? Чего и от кого оно закрывается? Всегда ли открытость идет обществу на пользу? Япония и Югославия как примеры закрытых обществ. Россия – открытое общество 90-х и закрытое общество 2000-х. На эти темы дискутируют историки Александр Мещеряков, Сергей Романенко, Кирилл Кобрин, историк культуры Михаил Ямпольский и главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова. Ведущая программа Елена Фанайлова. А вы слушаете утренний эфир программы «Время свободы», и в студии со мной вместе наш обозреватель Михаил Шевелев, от которого мы сейчас узнаем, о чем сегодня, в понедельник, в начале новой рабочей недели, пишут российские газеты. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Российские газеты соскучились по своим читателям, и эта встреча состоялась. Как выглядят первые полосы федеральных изданий? Единственное издание, которое отвело на первой полосе место для сообщения о Евровидении, это «Московский комсомолец». Заголовок выглядит таким образом: «Славяне вернули Евровидение Западу». Все остальные издания сосредоточились на темах более, я бы сказал, серьезных. Новая газета вышла с заголовком на первой полосе «Продам заложника дорого». Речь идет о бандах похитителей людей, которые орудуют в Москве на протяжении длительного времени. Как утверждает новая газета, они делают это под прикрытием специальных служб. Независимая газета сосредоточилась на президенте Медведеве. Президент Медведев напомнил о себе правительству. Так и заглавлен главный материал независимой газеты. Речь идет о том, что пока премьер-министр Путин принимал в Сочи итальянского коллегу Берлускони, Дмитрий Медведев собрал совещание по поводу инноваций в экономике, на которое пригласил членов правительства и демонстративно выразил им недовольство. Независимая газета считает, что это продолжение конфронтации Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Приморье вновь отправляет власти в космос. Это также независимая газета, которая рассказывает о радикализации лозунгов на акциях протеста в Приморье. Газета «Коммерсант» следит за судьбой владельца компании «Арбат Престиж». Владелец «Арбат Престижа» дошел до Тушина. Речь в этой публикации идет о том, что дело Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера, он же Семен Могилевич, наконец передано в суд. Газета «Ведомости» рассказывает о позитивных изменениях в судьбе Олега Дерипаски. Снял с продажи, получив помощь от государства, Олег Дерипаска решил не расставаться с компанией «Роснефть», несмотря на то, что ее долги достигли цифры в 7 миллиардов долларов. И в газете же «Ведомости» заголовок первополосный: «Газ карман не тянет». Оказывается, «Газпром» продал на Украине на 11 миллиардов тонн газа больше, чем объявлял ранее. Это ровно тот объем газа, которого не досчитался ранее владелец компании «Росукрэнерго» Дмитрий Фирташ. На самом деле, вот эти два заголовка в газете «Ведомости» и газете «Коммерсант», надо бы вдаться в эту проблему поглубже, потому что много было сообщений ранее в прессе, что ныне арестованный Семен Могилевич и компания «Росукрэнерго» не чужие друг другу люди. Ну и, наконец, главная тема, которая волнует практически все издания, это то, что происходит в Чечне. Заголовки свидетельствует о серьезности происходящего. «Пленных не брать» – наиболее типичный заголовок. Это газета «Время новостей». Речь идет о том, что в горных районах Чечни при поддержке правоохранителей Ингушетии идет масштабное наступление на последних боевиков. Но слово «последние» газета, например, «Время новостей» взяла в кавычки. Также много сообщений о судьбе Исы Ямадаева, который готов предстать перед следователями, но только не на территории России.
Спасибо, Михаил. О каких-то из этих тем мы обязательно поговорим подробнее далее в нашей программе. Ну а прямо сейчас о ситуации на Северном Кавказе. Действительно, как вы сказали, продолжается спецоперация в горах Ингушетии против боевиков из группы одного из самых известных полевых командиров Доку Умарова, как сообщается. Ну, а я напомню, что в пятницу в центре Грозного в результате взрыва погибли 4 человека. Это был первый за очень долгое время взрыв террориста-смертника в чеченской столице. И вообще, в последние дни российские силовые структуры проводили операцию еще и в Дагестане. Параллельно на Северном Кавказе развивается действительно история, связанная с возбуждением уголовного дела и попыткой установить местонахождение братьев Исы и Мусы Ямадаевых. Иса Ямадаев заявил, что он готов дать показания следователям, но лишь в Москве. Ситуацию, обострившуюся ситуацию на Северном Кавказе, анализирует обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Конечно, об активизации говорить можно просто в связи с весенне-летним периодом, но, в принципе, говорить о какой-то вспышке, там, исходя из статистики, каком-то невиданном экстремальном росте активности, в общем, нету. Дагестан в последнее время вообще зона активных боевых действий, причем там достаточно активно ведутся не только маджахеды, но и ВД, ФСБ, в общем, ведет постоянную и очень жесткую работу по нейтрализации этих групп, вводя КТО там по 2 месяца, по месяцу, так сказать, постоянно в разных районах Дагестана.
Означает ли, Андрей, то, что вы сказали, что ситуацию на Северном Кавказе российские власти или структура Рамзана Кадырова, если мы говорим о Чечне, контролируют полностью?
В Чечне они контролируют ее в значительной степени, и это понятно, поскольку все-таки Чечня сегодня самая милитаризованная территория на Северном Кавказе. А концепция войны у джихадистов, у северокавказских джихадистов исходит из того, что не следует вести войну там, где ты несешь наибольшие потери. Поэтому мы видим, как развиваются события в Ингушетии, в Дагестане. Для них в общем и целом, неважно, на каких фронтах, значит, наносить удары по противнику.
В этой неделе обозреватели, занимающиеся проблемой Северного Кавказа, сделали вывод о том, что противостояние между Рамзаном Кадыровым и кланом братьев Ямадаевых, непонятно точно, сколько их осталось живых, но назовем это пока кланом Ямадаевых, не прекращено. О том,
да, что... я абсолютно согласен. Знаете, Латынина как-то сказала, что Рамзан Кадыров, ну, она, правда, при этом выразила это свое уважение ему, уничтожает своих противников целыми родами. Ну, в общем, в этом есть доля истины, может быть, целыми родами, это некоторое преувеличение, но то, что семьями, абсолютно точно. Дело тут в том, что, во-первых, братья Ямадаевы, или, скажем так, от клана Ямадаевых, значит, спикер Иса Ямадаев, они продолжают еще каким-то образом критиковать Кадырова, критиковать очень жестко, указывая на его увлеченность в убийство и так далее. Это уже само по себе, естественно, нравится не может человеку, который вообще не переносит критики. С другой стороны, есть гораздо более существенный момент, который Кадыров, видимо, имеет в виду. Вокруг Ямадаева в свое время сформировалось в Москве некое антикадыровское лобби. Это бывшие депутаты, это люди, недовольные Кадыровым в Кремле, в силовых структурах. И они пытались найти какие-то ходы к президенту Медведеву через Суркова в надежде на то, что рано или поздно им удастся добиться смещения Кадырова. В принципе, пока Ямадаевы живы, пока есть... спикер, пока есть сомнения в том, что Сулим мертв. Сама проблема Ямадаева как центра притяжения антикадыровских сил остается. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что Кадыров человек очень мстительный, и его мстительность простирается достаточно далеко. С другой стороны, он решает политическую проблему убрать просто даже тень вот этого антикадыровского центра, который имеет, в общем, достаточно широкие связи в Москве.
Это последний очаг антикадыровского сопротивления в Чечне?
Это даже невозможно называть антикадыровским сопротивлением, потому что, ну, в общем, как говорят, единственным человеком, который представлял из себя действительно фигуру, имевшую некоторый шанс занять место Кадырова, был покойный Руслан Ямадаев. У него был некий политический вес, некое понимание каких-то политических процессов в Москве. Сулим Ямадаев был взят вот этим антикадыровским лобби просто за неимением, за отсутствием другого кандидата. Но, тем не менее, Кадыров, как я вижу, просто хочет рассеять даже последние останки вот этой некой структуры.
С экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким беседовал Андрей Шарик. Ситуация на Северном Кавказе. Мы вернемся в следующем часе нашей программы. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода о продолжающейся спецоперации по поиску группы боевиков Доки Умарова. Ну а сейчас в утренней программе «Время свободы» наша рубрика «Сегодня в Америке». А самая обсуждаемая новость за океаном – это объявление администрации Барака Обамы о возрождении системы военных комиссий эпохи Джорджа Буша для преследования подозреваемых в терроризме.
В пятницу президент Обама объявил о том, что он решил сохранить военные трибуналы для рассмотрения дел наиболее опасных из заключенных в Гуантанамо. Это заявление, перечеркнувшее предвыборное обещание Барака Обамы, разочаровало многих его сторонников, особенно из числа правозащитников. Однако, по словам наблюдателей, резкая смена взглядов президента на полезность военных трибуналов неудивительна. Во многом на нем сейчас лежит ответственность за то, чтобы не избежали наказания опасные террористы. Что может произойти, если дела будут переданы в гражданские суды с их исключительно высокими требованиями к доказательству вины обвиняемых? рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама сообщил, что рассматривает возобновление работы трибуналов, но при этом будут введены дополнительные правила, которые усилят правовую защиту обвиняемых. Это, по словам президента, наилучший способ защитить свою страну, не поступившись при этом ее коренными ценностями. Придя в Белый дом в январе, Обама приостановил работу трибуналов до тех пор, пока не будут пересмотрены некоторые процедурно-правовые аспекты их работы. В частности, предполагается изменить положение о том, что считать приемлемыми уликами. Чем можно объяснить отход президента Обамы от его предвыборной позиции, когда он критиковал военные трибуналы? Этот вопрос я задал профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Это говорит о наличии серьезных трудностей, связанных с решением судьбы заключенных в Гуантанамо. Президент осознал, что других способов эффективного суда над этими людьми, особенно с теми, кто явно причастен к терактам 11 сентября, по сути нет. Перевести их на материковую территорию США, чтобы отдать под обычный суд, учитывая характер свидетельств против них, часто секретных, сулит администрации огромные осложнения, способные поставить ее в неудобное положение. Поэтому военные трибуналы рассматриваются Белым домом как средство урегулирования этой проблемы без риска стать объектом громкой критики за то, что обвиняемым в тяжелейших преступлениях против США предоставляются все удобства и защиты со стороны американского закона в виде обычных судебных процедур. Ожидается, что военные трибуналы рассмотрят не более 20 дел тех, кто считается особо опасными подозреваемыми в терроризме. Всего в лагере Гуантанамо сейчас содержится 241 человек.
Судьба остальных 200 с лишним человек стала в последние дни поводом для открытых трений между Белым домом и законодателями тех штатов, куда могут быть отправлены бывшие гуантанамовцы. Один за другим губернаторы и законодатели заявляют президенту о том, что они отказываются принимать на своей территории потенциальных террористов, они против того, чтобы суды проводились в их штатах и террористов направляли отбывать сроки в их тюрьмы. С подробностями Ян Рунов.
Министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер заверил законодателей республиканцев, что после закрытия тюрьмы в Гуантанамо никто из заключенных, подозреваемых в терроризме, не будет выпущен на свободу на американской территории. В отношении тех, кого можно назвать террористами, я говорю, что мы не отправим их в нашу страну и не отпустим их здесь. Никого из тех, кого мы считаем террористами. На слушаниях в юридическом комитете Сената министр юстиции сказал, что еще не принято окончательное решение о судьбе 241 заключенного Гуантанамо. Вопрос осложняется тем, что заключенных некуда деть. Законодатели-республиканцы против их перевода на территорию Соединенных Штатов. И страны Европы не желают их принять. Особую тревогу американских правозащитных организаций вызывает будущее 17 китайских мусульман-уйгуров, которых в их родном Китае подвергнут преследованиям, а другие страны пока не выразили желания пригласить их к себе. Проблему судьбы заключенных обсуждает эксперт Национального общественного радио Соединенных Штатов Джеки Нортем. Те, кто остаются еще в тюрьме Гуантанамо, в основном граждане Йемена. Есть также граждане Афганистана, Саудовской Аравии, Китая и ряда других стран. Пока не ясно, как, кого и где будут судить, в какую тюрьму их переведут или в какую страну депортируют. Например, несколько десятков заключенных решено отпустить на свободу, но ни одна страна не хочет их принять. 150 заключенных должны предстать перед судом, а до суда где их должны держать? На военной базе в Калифорнии? В уголовной тюрьме в Колорадо? Но и администрация этих штатов и их жители категорически против. Мы уже давно слышим требования закрыть тюрьму в Гуантанамо на Кубе, привести заключенных на территорию Соединенных Штатов и дать им возможность защищать себя в суде. Только везите их не в наш, а в какой-нибудь другой штат. Защитники прав уйгуров призвали к немедленному освобождению их из тюрьмы. Но где им жить?
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут, а сейчас на наших волнах новости.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах в Литве в первом туре победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. За нее проголосовали 69% избирателей. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты, по уточненным данным, двое боевиков. Один милиционер ранен. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. В Киргизии сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. Документы о регистрации для участия в выборах подали 10 претендентов. Среди кандидатов, в частности, действующий глава государства Курманбек Бакиев и лидер объединенной киргизской оппозиции Алмазбек Атамбаев. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация может не принять в них участие. На севере Шри-Ланки продолжаются боевые столкновения, хотя тамильские сепаратисты заявили о прекращении вооруженной борьбы. Представитель командования ланкийской армии сообщил, что от повстанцев очищена вся территория, кроме участка площадью 800 квадратных метров. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке, как ожидается, станут основными темами переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, которые пройдут в понедельник в Вашингтоне.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этой половине часа новости науки. Почему за последние 10 лет резко изменился половой состав одной из самых быстро растущих стран мира – Вьетнама? Здесь рождается гораздо больше мальчиков, чем девочек. Московские власти объявили новую войну ракушкам. На этот раз железные коробки во дворах должны снести к дню города, как обещает мэр Москвы Юрий Лужков. Ну а прямо сейчас о центральной теме нашей сегодняшней утренней программы. Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев, и, как, возможно, вы знаете, в минувшие выходные во многих странах мира и во многих российских городах прошли ночи музеев, когда самые крупные музеи бесплатно открыли свои двери для посетителей, причем сходить в них можно было до поздней ночи. Эта традиция берет начало с 1998 года, когда ночь музеев впервые прошла в Берлине. Ну, даже если вы не успели в выходные сходить в музей, у вас есть возможность сделать это сегодня, несмотря на то, что понедельник обычно в музеях выходной день в честь Международного дня музеев, и сегодня многие музеи работают. О том, как прошла ночь музеев в этот раз в Петербурге, где в крупных и знаменитых музеях недостатка нет, но они почему-то в этот раз в ночи музеев не участвовали. Так вот, о том, куда же в таком случае можно было сходить, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Среди музеев, открытых в эту ночь, не было, к сожалению, ни Эрмитажа, ни Русского музея, ни Кунсткамеры. Там опасаются за сохранность своих коллекций, хотя известно, что во время прошлых ночных акций ни один экспонат не пострадал. Зато другие музеи проявили массу фантазии, придумали программы, инсталляции, концерты, конкурсы. В Петропавловской крепости развернули театрализованную историю главной тюрьмы Российской империи Трубецкого бастиона. А чтобы сдобрить мрачное впечатление, организовали показ мельчайших экспонатов вроде подкованной блохи или верблюдов, идущих сквозь игольное ушко. В лофт-проекте «Этажи» были мягкие подушки и ароматы, дети мастерили ангельские крылья. Экзотариум зоопарка показал уникальных пауков. В музейном комплексе в «Разливе» энергично в стиле агитбригад рассказали о зарождении коммунистического движения. Музей политической истории несколько дней собирал продукты и вещи советского времени, трогательные в своей обнаженной бедности, говорит старший научный сотрудник музея Ксения Чекоданова.
Все эти инсталляции посвящены теме искусства жить, умение выживать. Представляете вещи, которые собрали сотрудники нашего музея, рассказали про каждую вещь свою историю. Подойдем, например, вот к этой инсталляции «Скудный вещизм эпохи социализма». Вот здесь замечательный рассказ вот про эти зеленые туфли. Рассказывает муж, похоронивший свою жену, что вот жили они с Оленькой душа в душу много лет. А когда она умирала, она сказала, что всем ты был хорош, одно плохо, не любил симфоническую музыку. И ходила она в концерты с подругой вот в этих туфлях и в зеленом бархатном платье. И сказал муж: дурак я был, дурак, трудно мне разве было послушать эти симфонии? Сидел бы хоть еще немножечко со своей Оленькой.
Границы души, тела и вещи условны. Можно было попробовать полузабытую еду, принять участие в вязании длиннейшего шарфа «Связь времен». А в музее Ахматовой в фонтанном доме ночь напролет поэты читали стихи. И могу заверить, что лучшего зала для стихов не бывает, чем этот старый сад, окруженный Шереметьевским дворцом, мягкая подсветка и полное безветрие. На огромном круглом газоне три волшебных экрана, где плывут облака старых фотографий. На танцплощадке студенты танцуют фокстрот. Но, пожалуй, удивительнее всего не музейные программы, а невероятные. невероятное количество людей, в основном молодых, приехавших в эту ночь в центр города и выстроившихся в огромные очереди перед музеями. Глядя на эти очереди и на полночные пробки, нельзя было не подумать, что люди просто изголодались по человеческому времяпрепровождению. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какой из всемирно известных музеев мира и всемирно известных музеев вы хотели бы посетить? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. Еще раз напомню, номер, на который можно присылать смс 8-903-743-2801. Звоните на номер 660-1055 и оставляйте сообщение на пейджер для абонента «Радио Свобода». Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и звоните в прямой эфир, телефон 8-800-222-12. Прочитаю несколько сообщений, которые нам уже успели прийти слушатели «Радио Свобода». Среди самых известных музеев мира, в которых они уже бывали и хотели бы побывать еще, конечно, отмечают Эрмитаж. Кто-то, впрочем, говорит и о Мавзолее Ленина, который открыт бесплатно, я скажу честно говоря, и не только в Ночь музеев. Ну и некоторые слушатели пишут, что бывали неоднократно в Москве и в Питере, во всех музеях, с удовольствием съездят еще. Ну а вспоминают они, например, наши слушатели Майорова вспоминают выставку картины с Дрезденской галереи, которую им когда-то удалось посмотреть в Москве. Очень интересно нам узнать, в каких музеях вы были, в каких музеях вы хотите побывать. Мы ждем ваших сообщений. Ну, а сейчас предлагаю послушать, что узнал наш корреспондент Александр Мальцев на эту тему из разговора с жителями Улан-Удэ.
Во-первых, музей Мадам Тюссо, потому что мне очень нравятся фигуры из воска. А второй музей – это Лувр. Посмотреть на легендарную Мону Лизу. Музей Румянцева в Петербурге, музей Гугенхайма в Нью-Йорке и Британский национальный музей.
Оружейную палату. Я всегда студентам говорю, кто ходит в музей на свидание? Они молчат. В музей ведь можно на свидание ходить. Почему? Потому что сейчас там представлены такие вещи, где можно попить чай по-японски, чай по-китайски, из самовара попить чай. Можно посмотреть. Можно поиграть. Дети, игровые комнаты. Можно провести экскурсию и, конечно же, ознакомиться со всеми экспонатами, которые там есть.
Целый год хотел посетить Эрмитаж. Ну, так и не зашел. Ну, в общем, к истории нет никакого особого интереса. Мне кажется, сейчас просто спекулируют историей, в том числе и всякими там древними вещами, ценностями. Конечно, с удовольствием сходил бы, не знаю, если бы я был в Лондоне, там, посетил бы музеи. Ну, правда, я не знаю, какие там.
Пропадает всякий интерес, наверное, у народа. Наверное, не до музеев, как с такой жизнью тяжелой, вот из-за материальных проблем.
Хотела бы побывать в Версале. Мы были в Петергофе не так давно, и это барокко. Версаль тоже классицизм, барокко, и вот интересно, как там сравнить.
Была и в музеях Москвы, и Ленинграда, и когда в других городах стараюсь обязательно посещать музей и театр. Бывала неоднократно в Эрмитаже, еще бы была там, потому что это наша история, наша культура. И она неисчерпаемая. Хотела бы очень посетить Дрезденскую галерею, Лувр в Париже. Меня в музеях привлекает, да, больше всего именно картины художников.
Хотела бы посетить любой, но это не является самоцелью. Мои потребности в искусстве более-менее удовлетворены. Каждый год мне везет, я езжу на Запад, посещаю или мой любимый Пушкинский музей в Москве, или вот в прошлом году мы ездили в Киев, там безумно интересно. В этом году поедем в Ленинград, наверное, там тоже ничего не пропустим.
Третьяковская галерея, потому что там я бывала с детства. Сейчас уже вот в зрелом возрасте мне бы хотелось. У меня там явление Христа народу, это вот мое детское самое маленькое впечатление, поэтому мне бы хотелось его увидеть именно сейчас.
Если раньше даже в театре везде народ ходил, отдыхал, а сейчас такого отдыха уже, конечно, нет. В связи вот с нехваткой денег, работы покидают. Какое настроение может быть?
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какой из всемирно известных музеев вы бы хотели посетить.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю программу в эфире «Радио Свобода». Сейчас в ней новости науки. Почему во Вьетнаме, одной из самых быстрорастущих стран мира, рождается больше мальчиков, чем девочек? У микрофона Ольга Орлова.
Биологи Словацкой академии наук провели исследования растений и животных в Чернобыльской зоне. Как сказал руководитель научной группы Мартин Хайдук, двухголовых собак ученые не обнаружили, но нашли изменения в структуре протеина в сое, которая выросла в чернобыльских полях. Биологи сравнили сою, появившуюся в зоне Чернобыля, с соей в местах с нормальным радиационным фоном. Оказалось, что белковый состав растений несколько отличается. Мартин Хайдук полагает, что растения в чернобыльской зоне могут стать прототипами тех продуктов, которые будут сопровождать в дальних полетах космонавтов, поскольку эти растения устойчивы к высокому радиационному фону и в то же время безвредны для человека. За последние 10 лет резко изменился половой состав среди населения Вьетнама. Это показали исследования демографа Кристофа Жильмо из Университета Декарта в Париже. Сегодня Вьетнам является одной из самых быстрорастущих стран мира. Его население составляет почти 85 миллионов человек. По данным доктора Кристофа Жильмо, оказалось, что еще в начале 2000 года половой состав новорожденных был близок к естественному. На 100 девочек рождалось 105 мальчиков. А к 2009 году соотношение резко изменилось. Сейчас на 100 девочек рождается 111 мальчиков. Как считают ученые, это связано с распространением техники ультразвукового сканирования, которая позволяет установить пол на ранней стадии развития эмбриона. Во вьетнамских семьях рождение мальчика считается предпочтительным, и если у матери обнаруживают девочку, то семьи чаще прибегают к прерыванию беременности. И это несмотря на то, что никаких законодательных ограничений на количество детей, в отличие от Китая, во Вьетнаме нет. Специалисты компании Samsung Electronics создали виртуального персонажа – собачку Рити, обладающую набором генов. Ее можно увидеть только на экране компьютера. Генотип собачки состоит из почти 2000 генов, расположенных на 14 хромосомах. Как говорит один из авторов работы Чон Хван Ким, концепция искусственных хромосом позволяет виртуальному персонажу прямо на экране развивать собственные черты характера. А людям, по мнению разработчика, помогает научиться жить рядом с роботами.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И в нашей студии снова Михаил Шевелев с самыми интересными публикациями в свежей российской прессе. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Вы говорили о том, что в заголовке сегодняшних газет, посвященные ситуации вокруг экспорта российского газа на Украину, стоит читаться подробнее. Ну, давайте, я думаю, что вам уже удалось это сделать, и мы можем рассказать нашим слушателям, в чем же там коллизия.
Мы можем попытаться, потому что материя, с которой мы имеем дело, настолько туманна и запутана, что, на мой взгляд, не хватит трех высших экономических образований, чтобы в этом разобраться. Попробуем пересказать, что пишут сегодняшние ведомости в материале под заголовком «Газ карман не тянет». Отбрасывая разнообразные юридические подробности, речь идет о том, что из отчетности «Газпрома» видно, что в прошедшем квартале он продал на Украине газа на 11 миллиардов кубических метров больше, чем объявлял ранее. Речь идет о сумме порядка 4 миллиардов долларов. Газета «Ведомости» обращает внимание, что это ровно тот объем газа, на потерю которого жаловался посредник компания «Росукрэнерго». Она потеряла на Украине этот газ, который был ей не возвращен, в тот момент, когда «Росукрэнерго» был исключен из числа поставщиков, а его место заняла компания «Нафтогаз». Из публикации в газете «Ведомости» можно понять, что компания «Росукрэнерго» пользуется поддержкой Виктора Ющенко, а компания «Нафтогаз» – симпатиями премьер-министра Тимошенко. И это и есть главная интрига происходящего. А вот вопрос о том, какую роль играет во всем этом «Газпром» и на чьей стороне симпатии этого российского монополиста, все это остается пока неясным. Очевидно, что ситуацию мог бы прояснить один большой специалист по газу, но о нем речь идет в материале газеты «Коммерсант», и, судя по всему, он не скоро сможет нам помочь в этом важном вопросе.
Почему же?
Это Семен Могилевич, который находится сейчас в тюрьме, и его дело передано в суд, как сообщает «Коммерсант». Семен Могилевич, организатор поставок газа на Украину, обвиняется в неуплате налогов на сумму в 50 миллионов рублей. Сравним эту сумму с миллиардными долларовыми поставками, о которых речь идет в публикации газете «Ведомости». И, может быть, немножко улыбнемся.
Спасибо, Михаил. Мы продолжим разговор о самых интересных публикациях свежей российской прессе через полчаса. И на очереди у нас ситуация на Северном Кавказе. Это главная тема в сегодняшних российских газетах. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Краткие новости. Краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Сужинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве, по предварительным данным, победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Киргизии сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. На одной из военных баз в Египте к северо-востоку от Каира произошел мощный взрыв. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире утренний выпуск нашей информационной программы. И сейчас о самых заметных событиях в жизни Москвы и Петербурга. В столице власти объявили, что в этом году, ко дню города, который отмечается в начале сентября, Москву очистят и полностью избавят от так называемых ракушек, маленьких железных гаражей. Уже сейчас более половины из них снесено. Взамен на освободившихся территориях власти предлагают строить платные парковки. По словам автомобильных экспертов, так называемые ракушки не украшают городские улицы, однако реальные альтернативы им, доступные по цене и обеспечивающие хотя бы какую-то охрану автомобиля, а это особенно актуально сейчас во время кризиса, владельцам личного транспорта не предложено. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Петербург. В Ленинградской области Петербург-регионгаз прекратил поставки газа на Пикалевскую ТЭЦ из-за долга, превышающего 140 миллионов рублей. ТЭЦ принадлежит ЗАО «Базл Цемент Пикалёва» и обеспечивает теплом и горячей водой весь жилой сектор Пикалёва. Городские власти считают, что остановка ТЭЦ может дать сбой в поставках холодной воды и электроэнергии, а руководство компании утверждает, что к остановке ТЭЦ привели долги одного из коммунальных муниципальных предприятий. Москва. Главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов получил статус инвалида первой группы. После нескольких тяжелейших операций он в конце апреля был переведен в реабилитационный центр. Пока журналист не может обходиться без посторонней помощи, врачи восстанавливают жизненно важные функции его организма. Михаил был зверски избит полгода назад. Петербург. Количество обращений граждан в Государственную инспекцию труда за 5 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом увеличилось в 5,5 раз, и в 2 раза выросло число письменных обращений. Руководитель Гострудинспекции по Петербургу Александр Кротов в телеэфире заявил, что в предложенном депутатами ЗАГСа законопроекте о реестре работодателей, нарушающих права работников, недостаточно прописаны санкции.
Санкции в законе не прописаны. Мы не видим влияния через нормы закона на производственную деятельность, раз факторы решений по участию в каких-то государственных программах, факторы, наконец, получения, не получения кредитов.
Москва. Для рассмотрения по существу в Мособлсуд отправлено дело о двоевластии в Солнечногорском районе. Процесс инициирован прокурором Московской области в связи с тем, что в районе функционирует 2 совета депутатов. Один сформирован из глав поселений и депутатов представительных органов данных поселений. Второй – по результатам состоявшихся 1 марта муниципальных выборов. Петербург. Противники строительства башни «Газпрома» на Охте объединились в протестную коалицию «Антикукуруза» и уже готовят альтернативные общественные слушания по проблемам незаконного строительства на Охте. Москва. Столичные власти намерены разморозить часть вакансий для целевого трудоустройства молодых специалистов в возрасте до 30 лет, оставшихся без работы. По данным столичного департамента труда и занятости, в организациях подведомственных органам исполнительной власти Москвы есть более 50 тысяч вакансий, временно замороженных. Более всего 33 с небольшим тысячи в медицинских учреждениях и по нескольку тысяч в учреждениях соцзащиты, образования, культуры и городского строительства. Петербург. Промышленное производство в Петербурге в первом квартале года, по данным Росстата, сократилось почти на 20% по сравнению с показателями прошлого года. Новости Москвы и Петербурга, 18 мая, Вера Володина.
И сейчас репортаж Ольги Вахоничевой о новой войне московских властей с ракушками.
Попытки очистить город от гаражей и ракушек московские власти предпринимают давно. Несмотря на открытое противостояние владельцев таких гаражей, доходящие порой до столкновений с бригадами рабочих, занимающихся сносом, и многочисленные судебные иски, мини-гаражи постепенно исчезают. По мнению чиновников, на их месте можно построить парковки, которые вместят в полтора раза больше машин. Есть и другие предложения, но такие же малодоступные по цене, как и платные парковки, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
В качестве альтернативы им предлагают либо так называемые арбузятники, так в народе прозвали их стоянки, строящиеся на месте снесенных ракушек, но это обычно огороженная территория, огороженный кусок земли с гравийным, как правило, покрытием, с легкой крышей. Цена такого машиноместа совершенно нереальна. Бывает, до 4 тысяч долларов доходит. Это просто вот место фактически на свежем воздухе. Причем тебя могут с этого места также согнать через какое-то количество времени, потому что ты не имеешь права на эту землю. Ты покупаешь это место, скажем, без всяких перспектив и без всяких гарантий владения этим местом. Как правило, строят фирмы, апеллированные к местным органам власти. Себестоимость такого места, ну, 200, может быть, 300 долларов максимум.
На просьбу местных жителей выделить землю для самостоятельной организации благоустройства недорогой стоянки в управах отвечают отказом, утверждает Вячеслав Лысаков.
Как правило, местная власть упорно настойчиво предлагает некий фирм строительный, с которыми находится, конечно, в доле, и навязывает вот такие дорогие услуги жителям Москвы. Рассматривать в качестве альтернативы так называемый народный гараж стоимостью свыше 10 тысяч долларов, 13-15 тысяч, как сказал Юрий Михайлович недавно, дороже 13-15 не может стоить народный гараж. Народный гараж не может и 10 тысяч долларов стоить. Этот проект абсолютно провалился. Само название одиозный народный гараж, он давно уже антинародный. Последним нашим данным свернут проект, который предусматривает возведение сборных конструкций, сборных гаражей на болтах, достаточно прочных, экологичных и так далее. Была такая программа. Она свернута, насколько я знаю, выбран курс на строительство железобетонных капитальных сооружений, который, соответственно, будет стоить значительно дороже. Также нельзя в качестве альтернативы рассматривать и стоянки многоэтажные, потому что место там тоже очень дорогое. Если сейчас взять план на полное их уничтожение, то пойдет сейчас локальная просто война самая настоящая, когда с помощью гастарбайтеров сносят эту собственность, причем зачастую пропадают какие-то запчасти, личные вещи и так далее, повреждаются транспортные средства, такие случаи были. К сожалению, задача не столько украсить город и освободить его там от некого хлама, сколько заставить купить достаточно дорогие, очень дорогие для большинства москвичей, так называемые народные гаражи по баснословным ценам.
На сегодняшний день не трогают только те мини-гаражи, в которых стоят автомобили, выданные ветеранам войны через Департамент социальной защиты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час с утренней программы «Радио Свобода» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – театр абсурда на Бродвее в эпоху экономического кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Театральный бродвейский сезон подходит к пику, которым традиционно считается церемония вручения награды Тони. В этом году в списке номинаций вместе с обычным набором мюзиклов особое место занимает постановка «В ожидании Годо». Спектакль по пьесе Беккета получил 3 номинации на высшую театральную награду. Многие критики считают спектакль самой большой удачей нынешнего бродвейского репертуара. Недавно спектакль посмотрел и мой коллега Александр Генис. Александр, Годо не был на Бродвее более полувека. Каким он вернулся?
Таким, будто пьеса написана сегодня. Беккет пришелся ко времени, как ложка к обеду. Судите сами, пара опустившихся бродяг вполне могли бы быть разоренными кризисом и безработными. бездомными, выкинутыми из своих домов, даже банкирами, смутно помнящими лучшие времена с конкретным адресом, тучные 90-е годы. В всяком случае, публика живо реагировала на такие современные аллюзии.
Но ведь текст Беккета никогда нельзя менять.
Конечно, конечно, никто не смел специально вставлять в пьесу злободневные реплики. Режиссер Энтони Пейдж, знаменитый постановками Джона Осборна, Олби, Пинтера и Островского, кстати, безукоснительно следовал указаниям автора. Даже имя Гадо, как мы привыкли произносить, у него звучит так, как произносил сам Беккет с ударением на первом слоге – Годо. Помимо уважения к воле драматурга, щепетильной верности оригиналу требует завещание писателя, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка не переложение на тему, что случается и с Шекспиром, а экспонат Беккетовского музея. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и, конечно, от мастерства исполнителей.
Вы считаете, что кризис создал контекст и для Беккета?
Конечно. Беккет не идет довольным собой эпохами. Зато его почти неразличимый голос слышен, когда мы начинаем сомневаться в том, что человек создан для счастья. Исторические катаклизмы всегда помогали критикам толковать непонятные беккетовские шедевры, которые сам автор никогда не объяснял. Так, например, действие в пьесе «Эндшпиль» разворачивается в напоминающий блиндаж комнате, из окна которой ничего не видно. Пейзаж мира, пережившего, а точнее говоря, не пережившего атомную войну. Пьеса «В ожидании Годо» критики считали военной драмой, аллегорически описывающей опыт французского сопротивления, в котором Беккет принимал участие. Война, говорят ветераны, это прежде всего одуряющее ожидание конца. Но причины для Беккета всегда важнее поводов. Его ситуации, в конце концов, универсальны, герои тоже.
И они всегда ходят парами. Возьмите хотя бы Хама и Клова в «Эндшпиле», Винни и Вилли в «Счастливых днях», Владимира и Эстрагона в «Году». Почему?
Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение – единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании. При этом, как говорят биографы, каждую драматическую пару Беккет списывал с жены и с себя. Друзья знали, что в «Годо» попали без изменения диалоги, которые им приходилось слышать во время семейных перебранок за столом у Беккетов. Синтез универсального с конкретным делает театр Беккета безразмерным. Мы все в него помещаемся, и с этим ничего не поделаешь.
Значит ли это, Александр, что спектакль не предлагает утешения? И нужен ли сегодня такой безнадежный театр зрителю?
Беккет строго симметрично поделил свою пьесу между верой и разочарованием. Его драма – это трагедия агностиков. Герои пьесы не знают, придет ли Годо, но они его ждут, потому что в их положении, как, впрочем, и в нашем, им не остается ничего другого. В конце концов, сказал после спектакля на встрече с зрителями Натан Лейн, самый разговорчивый из четверки актеров, что значит Годо? Программа экзистенциальных стимулов, дающих надежду выйти из кризиса.
С Александром Геннисом мы обсуждали последнюю шумную бродвейскую постановку по пьесе Беккета «В ожидании Годо». На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим через несколько минут после новостей. И главная тема следующего часа в прямом эфире. Корреспондент радио «Свобода» в Чечне о продолжающейся спецоперации по поиску в горах Чечни, Ингушетии группы боевиков «Доку Марва». Ну и поговорим об одном из самых заметных событий выходных, о конкурсе Евровидения, который прошел в Москве.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционерам.
Мы считаем, что военная хунта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и 1 преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».